Инесс Хэммонд. Троянский конь. Посвящается моему отцу. Глава первая. Лицо из Барбакана. Я прочел написанное на обороте визитной карточки, затем перевернул ее и взглянул на имя. Пол Северин, 155. Нид-стрит, Суонси. Имя показалось мне знакомым. Я снова перечитал текст на обороте. Как адвокат по уголовным делам, вы должны знать мое имя, поэтому поймете, насколько мне необходимо с вами встретиться. Далее следовала подпись. P.S. Пол Северин, Суонси. Это имя и место действия возникли в моей памяти одновременно. Я все вспомнил и велел моему клерку достать подшивку Daily Express. Его появление могло показаться неправдоподобным, однако отнюдь не невероятным. Я специализировался на защите преступников, и успех, которого мне удавалось добиться при вынесении ряда приговоров, создал мне определенную репутацию. Эта сомнительная с точки зрения законопослушных граждан известность, естественно, была несколько неприличной. Мне думается, главным образом потому, что никому, и прежде всего адвокату, не хочется жить в разладе со своей совестью. Когда клерк вернулся с подшивкой газеты, он спросил: «Вы примете его, мистер Килмартин. Похоже, этот человек очень возбужден. Я сделал все, чтобы помешать ему войти прямо за мной». «Одну минутку, Гопкинс. Одну минутку». Я взял у него подшивку и положил ее на стол. «Как он выглядит, Гопкинс?» Поинтересовался я, проглядев страницы последних номеров. «Этот джентльмен небольшого роста, приземистый, с бледным, давно небритым лицом. А нос у него... Ну, мне кажется, что это человек семитского типа, мистер Килмартин, так можно сказать. На нем котелок и очки. Что еще, Гопкинс? Старый коричневый костюм и темно-синее пальто. И то, и другое очень грязное. Звучит не очень привлекательно», — заметил я. «Да, посетитель выглядит как настоящий старый скряга», — добавил клерк. «Не думаю, что он англичанин». «Во всяком случае, имя у него определенно не английское», — пробормотал я. Затем я нашел то, что искал в газете, и понял, что совершенно прав. Мистер Пол Северин разыскивался полицией за совершение убийства. Я отпустил клерка и сказал, что позвоню, когда буду готов принять посетителя. Эта история излагалась прямо на середине первой полосы. Пробежав глазами столбец, я все вспомнил. Помещена была и фотография маленького еврея, неряшливо одетого, с неопрятной бородой, которая его явно старила. На фотографии он был без очков. Единственное, что привлекало внимание к этому лицу, были его глаза, большие, широко расставленные, под крутым выпуклым лбом и густыми черными бровями. Под фотографией была подпись «Пол Северин. Разыскивается полицией». Я обратила внимание на дату — 8 февраля. Итак, он освободился 2 недели назад. Я снова посмотрел заметку в газете. Вообще-то говоря, убийства в военное время не считаются чем-то из ряда вон выходящим. Во-первых, люди, чьи близкие ежедневно встречаются лицом к лицу со смертью, все время читают списки убитых. Во-вторых, война обесценивает человеческую жизнь. Поэтому читатель лишь удивляется тому, что поднимается шум из-за гибели еще одного человека. Однако некоторые убийства могут поразить воображение даже в военное время. И этот случай был именно таким. Жестокость хладнокровного убийства заставила сообщить о нем на первой полосе газеты. О нем была заметка даже в «Таймс». И я вспомнил, что этому преступлению посвятили передовую статью в «Геральд», где говорилось о деморализующем воздействии войны. Я вернулся к номеру от 8 февраля, где на внутренних полосах рассказывалось об убийстве. Затем обратился к подшивке «Таймс». И в номере за то же число нашел, как и думал, полстолбца с изложением голых фактов. Я быстро пробежал текст, чтобы освежить память. Настоящее имя Пола Северина — Франц Шмидт. Австрийский еврей, бежавший с фальшивым паспортом после аншлюса в Англию. Он отправился в Уэльс и установил связь с родственниками своей жены. У них вблизи Суонси был небольшой заводик, где производились штамповочные работы. К тому времени жена Шмидта умерла, но ее родственники изо всех сил старались помочь ему. Они разрешили ему пользоваться маленькой мастерской на их предприятии. Там он продолжал свои эксперименты, которыми занимался в Австрии. Шмидт был хорошим инженером. В приличном районе города родственники нашли ему недорогое жилье. Они сделали все, чтобы Шмидт чувствовал себя в Англии как дома. Когда же деньги, которые ему удалось вывести из Австрии, иссякли, родственники взяли его с дочерью к себе в дом и стали финансировать его эксперименты. Вот такова была ситуация, при которой совершилось убийство. Особенно ужасно все это выглядело, если учесть ту доброту и щедрость, которые проявила в отношении беженца эта славная валлийская семья. Главой семьи был Эван Луэллин, брат жены Шмидта. Кроме него, семья включала жену и мать. Особенно щедр, по-видимому, был сам Луэллин. Старшая миссис Луэллин рассказала репортерам, что всегда не доверяла Шмидту. Ее настораживал тот факт, что он живет под чужим именем, и она не верила, что ее дочь действительно умерла от пневмонии. «Шмидт», — сказала она, — «с самого начала имел большое влияние на ее сына. Ему все время требовалось все больше денег на эксперименты, и старая миссис считала, что большая часть капитала семьи Луэллин испарилась именно таким путем. Совершенное убийство само по себе было необычным и жутким. Тело Эвана Луэллина нашел мастер завода в главном штамповочном цехе. Череп несчастного был пробит автоматическим сверлом и буквально пришпилен к станку, словно экспонат в коллекции энтомолога, а тело согнуто над машиной в три погибели. И это был страшный способ убийства. И совершить его мог только инженер, хорошо знавший, как работает агрегат. Когда прибыла полиция, в кабинете Луэллина горел свет, и на столе все еще лежали чертежи некоторых деталей для пушек, над которыми он работал. Шмидт в ту ночь не вернулся домой, и его, собственно говоря, больше никто не видел. Сейф был открыт, и, по свидетельству мастера, более 1000 фунтов стерлингов, недельная зарплата рабочих, исчезла. Дело казалось достаточно ясным. Я вернулся к своему столу, и взгляд мой наткнулся на телефонный аппарат. Я колебался. Зачем Шмидт пришел ко мне, у меня вопросов не возникало. Но никогда еще я не защищал человека, в виновности которого был уверен. Особенно если дело шло о преднамеренном хладнокровном убийстве. Откровенно говоря, мне не хотелось встречаться с этим посетителем. Мое воображение, которое всегда отличалось чрезмерной живостью, рисовало мне образ того несчастного, который откликнулся на беду мужа сестры с открытым сердцем, а потом пал от его руки, убитый при помощи собственного станка. Я испытывал чувство отвращения при одной мысли о встрече лицом к лицу с этим Францем Шмидтом. Приняв решение, шагнул к телефону. И в этот момент в приемной раздались звуки, похожие на борьбу, и дверь моего кабинета распахнулась. В комнату буквально ворвался пожилой еврей в котелке. За его спиной топтался растерянный Гопкинс, бормотавший какие-то объяснения. «Я должен извиниться за то, что вваливаюсь к вам подобным образом, мистер Килмартин». Мужчина говорил по-английски довольно сносно. На какую-то долю секунды меня охватило отвращение и даже страх. Но это ощущение быстро прошло, и я увидел, что на моем теплом красном аксминтерском ковре стоит не хладнокровный убийца, а неопрятный старый человек, за которым охотится полиция. Я вспомнил, что никого нельзя осудить, не выслушав. Старик пришел ко мне явно для того, чтобы высказаться. Это было ему необходимо, и я знал, что не имею права передать его полиции, не предоставив ему возможности исповедаться. «Ничего, Гопкинс, не беспокойтесь», — сказал я, и, когда дверь за ним закрылась, указал гостя на стул напротив. Шагнув вперед, он снял котелок и очки. Я несколько задержался, прежде чем сесть, и мельком взглянул на фотографию в Daily Express. Не было никаких сомнений в ее идентичности с моим посетителем. Ему недоставало лишь бороды. «Я вижу, что вы узнали меня», — заметил он, усаживаясь. «Глаза наши встретились». На меня смотрели большие, темные и лихорадочно блестевшие глаза. Этот человек очень походил на старьёвщика. Поношенная, плохо сидящая одежда, болезненный цвет лица, отливавший синевой из-за сбритой бороды подбородок. Но в этих темных глазах светился недюжинный интеллект. За непритязательной внешностью угадывался большой ум, и я сразу начал испытывать ужасные сомнения. Когда посетитель заговорил своим мягким, музыкальным и очень тихим голосом, я убедился, что он вполне в здравом уме. Его речь была отмечена некоторым австрийским и валлийским акцентами, а также речевыми трудностями, характерными для людей его национальности. «Я боялся», — объяснил Шмидт, «что ваш природный инстинкт гражданина возобладает над приверженностью правилам вашей профессии. Я надеюсь, что вы примете мои извинения». Я кивнул, вынул портсигар и закурил сигарету. Я чувствовал его взгляд, следящий за мной. «Меня подозревают в вопиющем по жестокости преступлении», — продолжал старик. «Если бы я совершил его, я не смел бы ждать ни от кого пощады. Я боялся, что вы слишком поспешите со своими суждениями. Я не могу сейчас попасть в руки полиции. У меня на то есть особые причины. Пришел к вам, потому что должен кому-то довериться, человеку, на чье благоразумие могу положиться. И это должна быть личность, чье мнение имеет определенный вес в официальных кругах». Тут я его прервал. «Даже если бы вы хотели доказать мне, что не совершали этого преступления, не в моих силах переубедить полицию. Ей необходимо неоспоримое алиби». Мой гость медленно покачал головой, и его довольно полные губы изогнулись в усталые улыбки. «Я пришел к вам не для этого», — сказал он. «Хотя надеюсь, что со временем вы согласитесь взяться за мою защиту. Я осмелился прийти сюда, потому что внимательно наблюдал, как вы вели процессы. Дело в том, что в свободное время я немного изучал криминалистику. Так вот, я понял, что вы — человек, способный разобраться в истине. Также считаю, что вы очень решительный человек. Более того, очень упорный, если уверены в справедливости дела, которое защищаете. Настойчивое упорство вашей натуры — секрет вашего успеха в судебных делах. Извините меня за анализ вашей карьеры. Я только хотел объяснить, почему обратился именно к вам. Я расскажу вам историю, в которую мало кто поверит, особенно услышав ее из уст человека, совершившего, как считают, зверское убийство. Если мне не поверите вы, значит, не поверит никто. Но поймите, — заключил Шмидт, — если я сумею вас убедить, значит, появится человек, бесспорно честный, который не успокоится, пока не вскроет раковую опухоль, упрятанную глубоко в сердце этой великой страны. К концу своей речи старик совсем разволновался. И я все время чувствовал на себе испытующий взгляд его больших ярких глаз. «Вы говорите загадками», — заметил я. «Можете объяснить понятнее?» И тогда Шмидт рассказал мне свою историю. И это был странный, фантастический рассказ. Когда он ушел, я так и не смог окончательно решить, был ли это бред сумасшедшего или все рассказанное правда. В одном я был уверен. Ему все это представляется правдой. Однако же напряжение последних лет могло сломить самый здравый мозг. История была настолько странной и фантастической, что оказалось, ничего подобного просто не могло произойти. Это было похоже на бред сумасшедшего. И в то же время мое знание психологии подсказывало, что его спокойствие и откровенность служили доказательством реальности происходящего. Он рассказал мне историю всей своей жизни. Старик сидел на стуле напротив моего стола с разгоряченным, взволнованным лицом и казался мне достаточно убедительным. Поэтому я согласился ничего не сообщать полиции в течение недели, до следующего его прихода ко мне. Правда, под конец нашей беседы моя вера несколько поколебалась. Он уже встал, готовясь уйти. И тут вдруг его голос зазвенел от возбуждения, а глаза лихорадочно заблестели. «Если я не приду к вам в следующий понедельник», — воскликнул он, — «вы отправитесь в мое жилище и возьмете лицо из барбакана. Вы умный человек и все поймете. Ключ вы найдете в конусах Раннелла». После спокойного изложения фактов, когда он рассказывал свою странную, но последовательную историю, обращение к мелодраме вызвало у меня нечто вроде шока. Я сказал ему об этом. В ответ старик только улыбнулся какой-то очень усталой улыбкой. «В следующий понедельник вы будете думать иначе», — тихо сказал он. «У меня предчувствие, что я вас больше не увижу. Но когда полиция вас поймает, я приду повидаться с вами, и мы договоримся о вашей защите». Обнадежил я его. «Может быть». Пожал он плечами. «Это будет любезно с вашей стороны. Однако я боюсь не полиции. Я говорил вам, что кроме компании Kell Boyd Diesel, за моими чертежами охотится еще кое-кто. Я знаю, что говорю. Германия тоже хочет их получить. Они узнали, что я жив. А рассказ Фрица Тиссена усилил их аппетит. Однако, если я вам скажу, кто является их агентом в этой стране, вы просто рассмеетесь. В ваших глазах я буду окончательно дискредитирован. Но когда меня уже не будет на свете, вы узнаете, кто эти люди. И узнаете, кто убил моего друга. Прощайте, мистер Килмартин». Он протянул мне руку и, когда я пожимал ее, добавил: «У меня просто недостает слов, чтобы выразить благодарность за то, что вы так терпеливо выслушали меня. Я очень надеюсь увидеться с вами в понедельник, но если этого не произойдет, я беру с вас обещание посетить мое жилище». Лицо его было совершенно серьезным. Я кивнул. Шмидт еще крепче сжал мою руку. «Я думаю, что вы сразу увидите и поймете, что это дело не относится к компетенции полиции». Затем, сунув руку в карман, старик извлек оттуда конверт. «И это письмо для моей дочери, Фрейи. Передайте ей, когда отыщете ее. Адрес моего жилища написан в углу конверта». Он положил конверт на мой стол, надел очки и, взяв котелок, вышел из кабинета. Я сел и постарался все обдумать за чашкой чая. Рассказ этого человека был убедительным, по крайней мере, частично. Я не мог поверить в то, что он убийца. Эван Луэллен был крупнее и моложе Шмидта. Утверждение последнего, что невозможно удерживать человека под сверлом одной рукой, одновременно приводя другой машину в действие, было серьезным доводом. И тем не менее, все вместе звучало как фантастика. И нацистские агенты, охотившиеся за чертежами дизельного двигателя, и убийство с целью убрать его, Шмидта, с пути. Если они хотели устранить его, то почему просто не убили? Кого он подозревал как нацистского агента, при имени которого я бы рассмеялся? И вся эта чепуха о том, как компания Kell Boyd Diesel обманула Министерство авиации. Kell Boyd вроде бы сообщила в министерство, что, подвергнув испытаниям этот двигатель, пришла к заключению, его изобретатель не в себе. Шмидту, естественно, вся эта история казалась вполне правдоподобной. Я был в этом уверен. До момента бегства из концентрационного лагеря все в его рассказах было бесспорным. Но все остальное, хотя и базировалось на реальных фактах, было явно воссоздано его расстроенным воображением. Бог знает, что выстрадал этот человек в концентрационном лагере. Он мне же выписал подробности своего двухмесячного пребывания там. Однако, судя по тому, что я слышал о подобных местах, этого было вполне достаточно, чтобы расстроить самый здравый и блестящий ум. Размышляя подобным образом, я поднял телефонную трубку и попросил секретаршу найти мне инспектора Кришема из Ярда. Кришем оказался на месте и знал достаточно об этом деле, чтобы частично удовлетворить мое любопытство. «Мы учли все обстоятельства», — сказал он. «Однако не забывай, что эти люди были в дружеских отношениях. Шмидт ведь вполне мог попросить Луэллена нагнуться и взглянуть на что-то, находившееся под штампом. А там как раз находилась деталь орудия. Еще вероятнее, что Луэллен нагнулся что-то поправить, а Шмидт воспользовался этим и, нажав на рычаг, опустил на него сверло. А почему тебя все это интересует?» Я торопливо ответил, что просто хочу прояснить для себя один непонятный момент, и положил трубку, не дав инспектору задать еще какой-нибудь вопрос. Но вот все и разъяснилось. А я-то, дурак, не додумался до этого сам. Теперь, чем больше я размышлял, тем больше мне все это не нравилось. Я представлял себе длинный, с низким потолком штамповочный цех, так его описал Шмидт. В цехе полно станков, и на пропитанном машинным маслом полу валяются различные детали и куски металла,